Газета «Дуэль», номер 20. Оккупация. В 2003 году в газете «Дуэль», номер 41, была опубликована статья «Отдаем ракеты Бушу». Она представляла собой листовку, распространенную, как заявил главный редактор Юрий Мухин, военными. Ее суть. В апреле 2003 года между президентом США и президентом России было достигнуто соглашение о подписании секретного договора о контроле за нераспространением ядерных вооружений и совместной охране стратегического военного потенциала Российской Федерации. Согласно этому секретному договору, США должны разместить контингент своих вооруженных сил в России для охраны ядерных боеголовок от, кавычки открываются, похищения террористами, а также для недопущения их несанкционированного применения. Формальным поводом в пользу размещения военного контингента США в местах дислокации ядерного оружия России были так называемые «несанкционированные» в кавычках поставки обычных вооружений зенитно-ракетных комплексов в Ирак в марте-апреле 2003 года, а также многочисленные террористические акты чеченских боевиков, в частности «Норд-Ост». По сути, стороны признали, что Путин не в состоянии управлять страной, а единственной гарантией продолжения либеральных реформ станет ограниченная оккупация Российской Федерации американскими войсками. Как сообщили военные, главными сторонниками подписания договора в Российской Федерации являются крупнейшие финансовые группы, контролирующие и осуществляющие сырьевой экспорт из России. Эти крупнейшие монополии потребовали от Путина принятия экстренных мер по осуществлению международных гарантий, в кавычках, стабильности в России. То есть гарантии их права и дальше грабить страну, торгуя общенациональным достоянием, превращая Россию в сырьевую колонию Запада. Как следует из сообщения, предательскому договору воспротивился Генеральный штаб Вооруженных сил Российской Федерации, отказавшись завизировать документ. Офицеры Генштаба заявили Путину, что подписание договора ликвидирует суверенитет России, а сам договор есть предательство национальных интересов. Тем не менее, подписание договора президентами США и России было намечено на 31 мая 2003 года, в период празднования 300-летия Санкт-Петербурга, а ратификация договора на секретном заседании Госдумы осенью в обмен на гарантию переизбрания депутатов на новый срок при помощи административного ресурса. Военные пишут: с целью противодействия подписанию этого предательского договора в ночь с 30 на 31 мая по распоряжению руководства Генштаба и вооруженных сил подразделения спецназа были введены в Госдуму, здание правительства, на телецентр и другие стратегически важные объекты столицы и ряда других крупных городов, в том числе и Санкт-Петербурга. Также были приведены в боевую готовность ряд крупных войсковых соединений. После этого Путин сообщил Генштабу, что подписание убийственного договора не состоится, и военный спецназ вернулся в места дислокации. В свете реалий сегодняшнего дня эта информация предстает в совершенно ином свете. А реалии таковы. Вокруг России, от Прибалтики через Украину и Закавказья до Средней Азии, создан «санитарный кордон» в кавычках из американских сателлитов и одновременно плацдарм для нападения на Российскую Федерацию, откуда НАТО контролирует и может атаковать весь центр России и Урал. Еще в конце того же 2003 года под Челябинском сдано в эксплуатацию огромное хранилище ядерных материалов, которые хранятся в американских контейнерах, которые мы не имеем права вскрывать. Налицо подготовка чудовищной ядерной диверсии. За этим последовали сокращения списка стратегических предприятий, то есть разрешение на приватизацию и отмена обязательного госзаказа на ядерное оружие. Естественно, кремлевские оккупанты не простили Генштабу прямого действия, в кавычках, в 2003 году, и срыв своих планов. С подачи путинского министра обороны Иванова, питерского бюрократа, Генштаб, как мозг российской армии и центр планирования операций, был ликвидирован, а его глава Анатолий Квашнин смещен. Поправки к закону об обороне от 29 апреля 2004 года лишили Генштаб большинства функций, поставив его в полную зависимость от Министерства обороны. Начальник Генштаба потерял право прямого выхода на президента и фактически отстранен от участия в принятии решений по применению вооруженных сил, став лишь их исполнителем. У Генштаба отобраны кадровые вопросы и совершенствование организации армии, почти все финансовые и бюджетные функции, право заказывать оружие и технику и принимать их на вооружение. Из его подчинения выведены главкомы видами вооруженных сил и командующие родами войск. Генштаб нивелирован до роли советника при Минобороны, куда может проходить только через аппарат Министерства обороны, который возглавляет питерский чиновник, бывший работник ФСБ Андрей Чоботов, который и командует в кавычках Генштабом. Кстати, право прямого выхода потеряли и главкомы. Единственный прямой выход – экстренная кремлевская связь и армейская ВЧ. Чисто номинальный, так как прыжок через начальника в бюрократической структуре невозможен. Итог. Вооруженными силами России управляют теперь не военные, а команда питерских чиновников, преданных лично Путину, а не России и не ее армии. А ее вооруженные силы разваливаются на части. И как финальный аккорд сообщения, на этот раз во многих оппозиционных ресурсах, 22 февраля на саммите в Братиславе Путин совершил грандиозное предательство, санкционировал американскую оккупацию русских ядерных ракет. Был подписан меморандум о взаимном контроле ядерных объектов, по которому уже к концу 2005 года на ядерных объектах Российской Федерации появятся американские военные. То есть в Братиславе Путин сделал то, что в 2003 году не дал ему сделать сильный генеральный штаб. Сдал русское ядерное оружие американцам, начав уничтожение суверенитета России. К 2008 году процесс оккупации ракет должен завершиться. Ядерный щит России должен полностью перейти под американский контроль. Генштаба, который способен этому помешать, больше нет. Оккупация продолжается. На сайте Life Journal было опубликовано письмо из Вильны от автора Сергея Абагуева. Приводится электронный адрес и координаты. Автор сообщает о том, о чем молчат все российские средства массовой информации. 21 апреля 2005 года в 8 часов 55 минут в Вильнюсе на проходящем здесь неформальном совещании министров иностранных дел НАТО министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров подписал договор об акциях войск НАТО на территории Российской Федерации. Как пишет очевидец, это было унизительное зрелище, которое напрямую транслировало литовское телевидение из зала, где собрались участники этой акции во главе с Кондолизой Райс и генеральным секретарем НАТО Яком Дехопом Шеффером. Последний просто указал представителю Кремля: «Давайте подписывайте». Подчиняясь указанию, усаженный рядом с ним по правую сторону министр из России совершил этот акт. Все это явно напоминало подписание капитуляции, поскольку, подписав официальный документ, Сергей Лавров немедленно встал и покинул свое место, после чего министры иностранных дел стран НАТО с 9 часов начали свое заседание за закрытыми дверями. В договоре, как уточнил затем на пресс-конференции Яп Шеффер, определены условия присутствия и транзита войск НАТО в России и через нее. Он указал, что недавно в Самарской дивизии имели место совместные учения, а в Калининградской области прошли совместные действия. Кроме этого, генсек подчеркнул, что НАТО настаивает на скорейшем выводе российских военных баз с территории Грузии, а также заключении договора о границах с этой страной. Там же украинский министр подписал соглашение о сотрудничестве с НАТО. Помешать этому чудовищному беспределу уже некому. 26 апреля вышла статья в газете «Время новостей», сообщившая более подробно о сути договора. Итак, натовские солдаты могут прибыть на территорию Российской Федерации для совместных учений, миротворческой и контртеррористической операции, считай, для оккупации. Они освобождаются от паспортно-визового режима, иммиграционного контроля и регистрации. Таможенники не вправе проверять их официальные документы. Они могут беспошлинно ввозить оборудование, правда, с разрешения принимающей стороны. Принимающая сторона не вправе требовать возмещения ущерба собственности, если он был причинен при исполнении иностранным солдатам служебных обязанностей, даже в результате использования любого транспортного средства, судна, либо летательного аппарата. К военнослужащему НАТО не могут быть применены процедуры по исполнению любого судебного решения по вопросам, связанным с выполнением им служебных обязанностей. То есть натовские части смогут творить здесь что хотят, и им за это ничего не будет даже формально. То же самое вроде бы относится и к нашим солдатам. Но кто-нибудь верит, что НАТО пустит к себе боеспособные вооруженные контингенты вероятного противника? В том, что Путин пустит, можете не сомневаться. В 2003 году, вероятно, основную роль в спасительной операции Генштаба сыграл подчиненный ему спецназ Главного разведывательного управления. И сейчас, после, по сути, ликвидации Генштаба, Кремль развязал репрессии против лучших офицеров Главного разведывательного управления. После недавнего покушения в кавычках на Чубайса, через 3 часа был задержан отставной полковник ГРУ Владимир Клочков, а позже еще 2 – отставной капитан спецназа ВДВ Роберт Яшин и бывший десантник-контрактник Александр Найденов. В розыск объявлены еще 5. Сын Клочкова Александр, бывший глава Госкомпечати России Борис Миронов, его сын Иван Миронов, а также подруга Александра Клочкова Елена Пожетных. И еще 1 военный – Игорь Корватко, бывший офицер спецназа. Сейчас проводятся допросы сослуживцев и товарищей Клочкова, Яшина и Найденова, в том числе из 45-го полка спецназначения ВДВ, которому уже пытались пришить убийство Дмитрия Холодова. Вопиющий непрофессионализм теракта и уверенное непризнание задержанными своей вины указывает, что развязаны чисто политические репрессии, а покушение в кавычках на ненавистного для всей России Чубайса только повод. По данным газеты «Коммерсант», Роберт Яшин за несколько дней до ареста связывался с корреспондентом газеты и успел сообщить, что никакого покушения на Чубайса вообще не было, а была хорошо спланированная провокация, цель которой – разоблачение и арест патриотически настроенных ветеранов спецназа и людей, с ними связанных. Яшин даже собирался встретиться с представителем «Коммерсанта» для более подробного рассказа о том, как работники прокуратуры сфабриковали свидетельство против Владимира Клочкова, но не успел это сделать. Владимир Клочков, элитные офицеры лихой структуры Главного разведывательного управления Генерального штаба. Клочков командовал 15-й бригадой спецназа ГРУ и участвовал во многих секретных операциях на территории СНГ. В частности, он занимался созданием таджикских отрядов, которые разгромили боевиков во время конфликта в 1992 году. Клочков участвовал и в Чеченской войне, где по информации журналистов получил орден и где в 2000 году успешно принял участие в операции «Волчье логово», разгроме банды Басаева, прорывавшейся из Грозного. Также полковник ГРУ был консультантом Центра стратегического анализа Генштаба, а это высший военный аналитический центр России. Среди преследуемых 4 высокопрофессиональных офицера и 2 политика-патриота. Вероятно, репрессии направлены не просто против офицеров спецназа, а еще и против национал-патриотической оппозиции. Факт. Главное разведывательное управление, самая боеспособная структура, способная помешать оккупации ядерных объектов России. В свете подписания в 2005 году в Братиславе договора об американской оккупации ядерного оружия России и недавней капитуляции в Вильнюсе, логика указывает, Кремль пытается предотвратить повторение сценария 2003 года. Уже низвержен в 2004 году Генштаб, а в 2005 году начинается преследование офицеров спецназа и их товарищей. Теперь, по замыслу Кремля, никто не может помешать предательству, захвату американцами русских ракет, которая начнется в конце года. Предательству должны помешать мы, и первый шаг уже сделан. НБП проводит акции и раздачу листовок в поддержку Владимира Клочкова. Наш призыв – привлечь внимание общественности к уже проводимому в жизнь ядерному предательству и к преследованию офицера Главного разведывательного управления Владимира Клочкова и его товарищей. Пилот НБП «Сталинград». Итак, это была статья «Оккупация» из газеты «Дуэль» номер 20.